Будем читать 12 глава Евангелия от Иоанна с 20 стиха. Ну и мы остановимся с 20 по 22 стих. Может быть, и дальше прочтем. Но вот в 12 главе Евангелия от Иоанна с 20 стиха по 22 мы читаем такое слово: из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины, они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Евангелие от Иоанна – уникальное Евангелие, потому что оно похоже, но в большей части не похоже на свидетельства Матфея, Марка и Луки. Мы встречаем образ Иисуса, который похож, но в большей степени не похож на то, какой образ представлен в Евангелиях Марка, Матфея и Луки. И уникально оно тем, что сообщает некоторые исторические подробности, о которых не сообщают нам другие евангелисты. Давайте сориентируемся по времени, когда это происходит, прочитанное событие. Происходит на последней неделе. Из пришедших же на поклонение на праздник, какой праздник? Праздник Пасхи, были некоторые эллины. Другие евангелисты сообщают нам о том, что Иисус, и вот в этом все евангелисты солидарны, в чем? В том, что они сообщают наиболее подробно события последней недели перед страданиями Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что вот несколько раз в году, по крайней мере, 3 раза в году, ну, весь мужеский пол должен был являться на вот эти праздники, в том числе один из центральных праздников – праздник Пасхи, как праздник воспоминания о выходе народа израильского из египетского плена. И история свидетельствует о том, что вот на такие большие праздники город Иерусалим, население города вырастало 10-кратно. То есть, если население Иерусалима, ну, в пределах 100 тысяч людей в первом веке, то на большие праздники, можете себе представить, вот огромное стечение народа из всех диаспор, ну, вот до 1 миллиона паломников собиралась в Иерусалиме на праздники Пасхи. И вот чем примечательно вот это повествование, что Иоанн сообщает нам, что из пришедших на поклонение в Иерусалим были некоторые эллины. Но почему это примечательно? Потому что служение Господа Иисуса Христа протекает в рамках Палестины. Это Галилея, это Иудея. Не знаю, сколько раз он был в Иудее, 1 раз или 3 раза, но он был в Самарии, проходил через Самарию. Но мы знаем о том, что Иисус путешествовал за границы, вот, собственно, иудейского мира. Куда он путешествовал? Ну, он был в Кесарии Филипповой. Это территория тетрарха Филиппа, но население там языческое в основном было. И он путешествовал в страны Тирские и Сидонские. Тир и Сидон до сих пор города в Ливане существуют. И там Евангелие повествует нам о его общении с женщиной Сирофиникиянкой. Сирофиникиянка, то есть не иудейского происхождения. И, конечно же, вот у нас читающих евангельские повествования, невольно возникает вопрос, а другие люди, другие народы слышали о личности Иисуса из Назарета? Ну, дайте я оговорюсь и скажу, что услышать об Иисусе, конечно, были шансы, но очень малый шанс. Почему? Потому что Палестина, территория на задворках империи, и мало кого интересовало, что происходило там, и вот Рим, наверняка, тем более дворец императора, ну, вряд ли что-нибудь мог слышать или хотел слышать о личности Иисуса из Назарета. У нас есть такие легендарные повествования о царе Акбаре, который вот, слышал об Иисусе и хотел спасти его, вот, предоставить ему свое царство и так далее. Но все-таки это в большей степени такие легендарные повествования, когда нам хочется выдать желаемое за действительное. И вот на этом фоне повествование, прочитанное нами в Евангелии от Иоанна, представляет особый интерес и ценность, потому что некоторые эллины были на поклонении в Иерусалиме, и они искали видеть Иисуса. Конечно, мы не можем с точностью сказать, какой путь они проделали, эти эллины. Может быть, даже не совсем длинный путь, долгий путь, потому что, возможно, это были эллины, проживавшие в пределах Десятиградия. Вот на восточном берегу реки Иордан были так называемые 10 городов, 10 эллинистических городов, населенных в основном языческим народом. Те же слово «эллин», брать сестры, это грек, да? То есть грекоговорящее население, не иудейское население. Ну, самое такое, самое первое, что приходит на ум, возможно, это были люди вот как раз из пределов Десятиградия, до которых, конечно же, могла донестись, дошла эта весть об Иисусе, потому что Иисус был в пределах Десятиградия. Согласно Евангелию от Марка, Он кормил людей, накормил 4000 людей вот там, в пределах Десятиградия, и там же сотворил много чудес. Дайте я еще оговорюсь и скажу, что вот в то время, да, первый век, отсутствие средств коммуникации, все это занимало достаточно долгое время, но весьма эффективно работало, что называется, сарафанное радио, когда из уст в уста передавалась весть о том или ином целителе, о том или ином человеке сверхординарных способностей. И поэтому весьма логично предположить, что, возможно, кто-то из пределов Десятиградия вот пришел на поклонение. Тот факт, что эти люди пришли на поклонение, на праздник, скорее всего, подсказывает, что эти эллины слышали, и они, возможно, были из числа так называемых боящихся Бога. Кто это люди? Это язычники, которые читали Тору, которым симпатизировали верования иудеев, но которые воздерживались от принятия обрезания. И вот точно так же, как Евнух в книге «Деяния апостолов», он был на поклонении, возвращался домой в свою страну. Вот примерно эта же категория людей, то есть это люди были в определенном степени подготовлены, потому что, очевидно, симпатизировали, по крайней мере, симпатизировали вере евреев, И вот в этот великий праздник они были в Иерусалиме для поклонения. Одновременно с этим вот у этих людей, безымянных эллинов, появляется желание, с которым они обращаются к Филиппу. «Господин, нам хочется видеть Иисуса». И вот здесь я хочу обратить внимание на ту роль, которую ученики выполняли, будучи рядом с Иисусом Христом. К сожалению, мы так мало знаем. Евангелисты сообщают нам только отрывочные сведения о том, что из себя представляли ученики и какова была их роль, когда они были рядом с Иисусом. Но вот здесь Иоанн, евангелист Иоанн, помогает нам увидеть ту инструментально важную роль, которую играет Филипп и Андрей. Вот согласитесь, братья и сестры, мы в основном слышим голос Петра, он тот, который отвечает на вопросы, он тот, который инициирует какие-то действия и так далее, но не так много знаем о других апостолах, о других учениках Иисуса Христа, а вот здесь Иоанн сообщает нам, что эти эллины подошли сначала к Филиппу. Так? Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей, но и Филипп вместе подводят этих эллинов к Иисусу, они сказывают о том Иисусу. Ну, почему я так обращаю на это внимание? Потому что что-то похожее уже, вот, эту миссию выполнял и Андрей, и Филипп в самом начале. Потому что, согласно свидетельству Иоанна, Евангелия от Иоанна, первым из призванных учеников был Андрей, брат Симона Петра. Вот 1 глава, 41 стих сообщает нам, он, то есть Андрей первым, поэтому Андрей назван первозванным, да? Он первым находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Вот весьма показательно, что Андрей нашед Мессию, говорит об этом своему брату Петру. И здесь же в первой главе, вот 43 стих мы читаем, «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, находит Филиппа и говорит ему, иди за мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром». Вот 45 стих. «Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Так. Нафанаил скептик, который говорит, может ли из Назарета быть что доброе. И вот свидетельство Филиппа. «Пойди и посмотри». Мне думается, что не случайно вот то, что мы видим в начальной главе, в первой главе повествования об Андрее и Филиппе, дублируется здесь. Да? Дублируется здесь в 12 главе, когда эллины подошли именно к Филиппу. Ну, по-человечески говоря, это могла быть случайность. Это мог быть кто-то другой. Но мне так представляется, что Филипп был тот человек, который был заинтересован приводить людей к Иисусу. Точно так же, как и Андрей. И вот знаете, может быть, они другим чем не отметились, мы не знаем. Есть опять церковные повествования о миссии Филиппа и Андрея. Но в Евангелиях они представлены достаточно скромно, но значимо, с другой стороны, братья и сестры. Потому что и Филипп, и Андрей приводили людей к Иисусу. И вот здесь мы сталкиваемся с таким, с такой, знаете, проблематикой. С какой проблематикой? Путь к Иисусу лежит через Филиппа и Андрея. Вот откровение Божие, Евангелие Божие всегда приходит к нам опосредованно. Всегда приходит через свидетельство Филиппа, через свидетельство Андрея, через свидетельство Петра, Павла, через свидетельство тех, которые нам благовествовали, проповедовали об Иисусе Христе. Я уже как-то говорил, повторюсь, мне тоже иногда приходит мысль, а почему бы Господу не послать ангела, который бы донес неповрежденным Евангелие до нас? Но нет, вот вспоминая эпизод с сотником Корнилием, вот там ангел говорит, вот пошли туда людей, в Иоппию, там найдете Симона. Вот он пусть скажет вам слова, которыми спасетесь вы и весь ваш дом. Вот в плане Божьего спасения инструментальной остается роль человека. Евангелие всегда приходит к нам через посредничество Филиппа, Андрея, Петра, Иоанна. И вот здесь, почему я так на это заостряю внимание, потому что все, что связано с человеком, означает человеческий фактор. Вот все, что сделал Филипп, он выполнил свое предназначение. Когда к нему обратились со словами: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Он говорит об этом Андрею, а потом оба они говорят об этом Иисусу. И, собственно говоря, в этом заключается предназначение учеников Иисуса Христа, чтобы приводить, помочь человеку встретиться с Иисусом Христом. И вот, к сожалению, к большому сожалению, знаете, вот человеческий фактор срабатывает таким образом, что мы иногда больше заинтересованы, чтобы люди ходили за нами, в нашу церковь. К сожалению, вот в этом процессе иногда процесс передачи замыкается, условно говорю, на Филиппе, на Андрее. Потому что, ну, иногда нам хочется, мне хочется показаться пред людьми. Иногда хочется сделать впечатление, что здесь самое правильное, самые хорошие люди собраны. И вот когда я оглядываюсь назад, то на самом деле вот невольно наблюдаешь картину, когда евангельские церкви проявляют удивительную изобретательность в том, чтобы, простите, употреблю этот глагол, в том, чтобы заманить к себе последователей. Удивительную изобретательность. Так что человек не сразу даже понял, куда он попал. Куда он попал. И наша ошибка заключается в том, что когда мы не зовем людей к Иисусу, когда мы не способны показать людям настоящего Иисуса, то рано или поздно таких людей постигает разочарование, потому что сами по себе, братья и сестры, вот хорошо, если мы это помним, напоминаем себе, сами по себе мы не представляем ничего особо драгоценного. Вот вы знаете, мы живем в такие времена, когда власть придержащие люди наблюдают внимательно за нами в том числе. Да? Ну, почему это происходит? Ну, потому что, вот условно говорю, да, когда Филипп и Андрей перестают приводить людей к Иисусу, когда создание какой-то религиозной организации становится самоцелью, да, вот мы живем в такое время, когда приходится наблюдать разгул религиозной самодеятельности с целью представить себя пред людьми. Да? Я не буду останавливаться на этом подробно, но вот я так иногда думаю, внешние люди наблюдают за нами и задаются вопросом, а вы в какую религию играете? Вы пытаетесь что из себя показать хорошего? Да? И, увы, братья и сестры, тем больнее разочарование людей, которые приходят к нам с желанием видеть Иисуса. А вместо этого через время начинают видеть наши ссоры, распри, разногласия, которые раздирают нас. И в таком случае, браты и сестры, с точностью можем сказать, что мы не способны показать живого Иисуса Христа. Вот в личности Иисуса была удивительная притягательная сила, когда весть о нем распространялась по всей окружающей территории, и пришедшие эллины пришли с той единственной целью, с единственным желанием увидеть Иисуса Христа. Интересно, как в случае с Закхеем, который был человек состоятельный, богатый, употреблено эти два глагола тоже. Он искал видеть Иисуса. Вот сегодня маленькая сестричка наша рассказывала стихотворение о том, и там была фраза, я, может быть, дословно не запомнил, но мама и папа рассказали мне об Иисусе Христе. Я думаю о родителях этой благословенной девочки, я думаю о самом себе. Какое Евангелие мы с вами транслируем нашим детям? Какого Иисуса показываем мы своей жизнью? Повторю то, что уже говорил неоднократно. Ничто так не убеждает наших детей стать последователями Иисуса, как наша последовательная благочестивая жизнь с Иисусом. Ничто так не препятствует нашим детям отойти от Христа, как родители, которые ведут двойную жизнь, которые запутались в выяснении отношений друг с другом, которые не способны указать на живого Иисуса Христа. Я думаю о том, знаете, вот в наших евангельских церквах центральным местом служения должна быть евангельская проповедь. Должна быть проповедь, которая зовет к Иисусу, которая указывает на Иисуса Христа. И вот анализируя свое служение, служение моих братьев, я задаюсь вопросом, насколько наши проповеди помогают людям увидеть Иисуса, встретиться с Ним, с живой реальностью, реальностью, которая преображает жизнь, сердца людей сегодня, живущих в начале 21 века. И, к большому сожалению, нужно констатировать, что служение словом превращается в хорошо отработанное ремесло, когда мы упражняемся в красноречии, когда хотим показаться пред людьми, хотим показать свои знания и так далее, но через это слово не звучит живой голос, живой голос призывающего грешника к покаянию. Эллины, люди самодостаточные, люди просвещенные, люди, главным достоинством которых было наличие философии, которая объясняла все в жизни, но они искали видеть Иисуса. И это подсказывает нам, что Евангелие носит, ну, простите, скажу так, интернациональный характер. Оно предназначено не только для иудеев, но и для эллинов. Оно для варваров и свободных. Другими словами, Евангелие изначально охватывает все слои общества первого века изначально. Оно должно охватывать сегодня все слои современного общества, потому что только в Боге через Иисуса Христа человек возвращается к Отцу. Человек обретает смысл, обретает предназначение свое на этой земле. И вот говорю всем и себе в том числе, как важно, чтобы люди, общаясь с нами, слушая нас, могли слышать живой голос Иисуса, призывающего их, чтобы Иисус стал для них тем, с которым они искали бы встречи. Дорогие мои братья и сестры, такой простецкий текст, простой текст, но очень важный текст, который напоминает нам о том, что люди ищут Иисуса. Вот мы входим с вами в период, предваряющий Рождество Господа Иисуса Христа, и мы будем читать об этих странниках с Востока, которые искали Иисуса, чтобы поклониться рожденному. Брат и сестра, пусть Господь благословит нас оказаться в роли Филиппа, в роли Андрея, но не обращать внимания на самих себя, не гордиться собой, а обращать внимание людей на Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам выполнить вот это предназначение ученика, оказаться в нужном месте, в нужное время, чтобы ответить на запрос тех, которые ищут Иисуса, чтобы указать им самый короткий и самый правильный путь к Иисусу, которого мы встречаем на страницах Евангелия, на страницах Библии. Господин, нам хочется видеть Иисуса. Брат и сестра, этот вопрос сегодня обращен ко мне и каждому из нас. Пусть Господь поможет нам быть проводниками тем, которые ищут Иисуса, которые желают обрести спасение в Господе Иисусе Христе. Пусть Господь поможет нам выполнить эту миссию, пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.